Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 20 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины и не мужчины присоединяются. Тысяч 135 автомобилей сейчас уже въехало в Москву. И это несмотря на два факта. Несмотря на пятницу и несмотря на глубокое, искреннее и, точнее, глубокую и искреннюю надежду властей на то, что вы их наконец услышите. Что должно произойти, чтобы вы их услышали? Я не знаю, а это вы мне расскажете. Вот что должно произойти, чтобы вы, в конце концов, услышали власти? Потому что ведь, когда власти вас не слышат, вам это не нравится, правильно? Вы говорите, ну, дескать, у нас все одностороннее, дескать, на наше мнение плевать, ну и все так. Вы знаете, что вы говорите в этих случаях, чего я вам подсказываю правильный ответ. Но когда вы не слышите власти, вот с этим-то что делать? Вот это вопрос. Приветствую Деко, Маздавод 785, Пинкман, Росомаха, Серпуховчанин, Сержа 22, Олег Петров, Галина, доброе утро, Вовка, Алексей Истра, немец только что подрубился сюда в наш телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК, бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК. Бот, заходите и вы тоже, есть еще и телеграм-канал, сюда нужно заходить для того, чтобы читать нас. Да, Юрий, доброе утро и вам тоже. Чтобы читать, зайдем, почитаем, может быть, какие-то обновления у нас есть сейчас в тележеньке в нашей, посмотрим. Так, СМИ назвали имя мужчины, устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По данным РЕН-ТВ, 5 канала eLife, это Евгений Манюров. Евгений Манюров жил в подмосковном Подольске, занимался бизнесом. Вот это вопрос у меня. Скажите, вы были вчера в центре? Как это ваши ощущения? Есть у вас немножко? Давайте не будем делать вид, что ничего не произошло. Ну, вот это самое главное. Давайте не будем делать вид. С одной стороны, ребята из силовых структур. Вы уж извините, что я так, ребят из силовых структур. С одной стороны, очень опасаются того, что сейчас начнется либеральный вой вокруг произошедшего. Ну, все что угодно, начиная от того, зачем ликвидировали, а не взяли живым, заканчивая тем, что, ну вот видите, до чего довела кровавая гыбня людей. Видите, ну вот, и в преддверии этого либерального воя он начнется, я думаю, что, ну, никак не раньше 8-9 часов утра. У нас есть небольшой запас, гандикап небольшой временной. Сейчас 6 утра. И поэтому можно было бы обменяться мнениями, обменяться соображениями на этот счет. И не рискуя скатиться вот в... Ну, я уже сказал во что. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Я был относительно недалеко от этого места. Я был на Мясницкой, просто в другом конце. Да. Мне угораздило, я за рулем, и мне угораздило вот именно в это время приехать туда. И все, намертво там встал. Ну, естественно, был очевидцем, потому что уже уйти оттуда невозможно. На машине было все перекрыто, и все. Я слышал выстрелы, ну, на мой взгляд, достаточно профессионально, хорошо сработали, все отцепили сразу, и людей выводили, я видел
так. Ну, знаете как, я скажу так, профессионально — это когда среди правоохранителей нет жертв, вот это профессионально.
Согласен, ну, тут, как я понимаю, он сразу же просто достаточно, ну, он быстро выстрелил в правоохранителя, и тут невозможно это предугадать, когда просто идет мужик, ну, насколько я знаю, он приехал на машине, вышел и сразу... давай стрелять.
Но вы знаете, то я честно скажу, следил за развитием событий и в динамике развития. Но как минимум один правоохранитель пострадал. Вот я до сих пор так и не понял, тот, кто погиб или тот, кто ранен, выстрелами в спину. То есть они перебегали уже в момент стрельбы. То есть ты бежишь, и тебе стреляют в спину.
Я видел это видео, да.
Это...
Единственное, что я хотел бы отметить, я тоже вчера об этом говорил, все-таки он террорист, но он не преследовал, как мне кажется, убийство гражданских.
Совершенно точно, потому что люди снимали из кафе на телефон, как он пробегает перед окнами кафешки.
Это не он.
Это не он уже не он,
да,
это
уже
был.
Подтвердили, что это не он, да. Ага. Это был сотрудник Росгвардии, у него шеврон увидели.
Ну, шеврон, я думаю, может, он переоделся в форму и все это. Нет, это значит, это не он. А он это тот, которого между колоннами положили в результате.
Да,
вот это
да.
Было в плаще, в такой куртке длинной. И
в черный, да.
В черном во всем. Это как раз вот это видео, когда стоит между колонн, отстреливается, и его кладут прямо между колоннами там. Вот
да,
это он был.
К слову о том, что начнут там орать, к 8-9 часам.
Да.
Уже сейчас я вот тоже на работу собирался и тоже в Телеграме почитал. Ну, у меня куча разных каналов.
Уже началась вонь, да, вот это вот. Зачем? Все это.
Даже не об этом.
А
я
о чем?
Не знаю, наверное, это требует подтверждения. Я не хочу ссылаться сильно на этот канал, как на истину последней инстанции, но уже написали, что несколько каналов опубликовало, где он работал. И последнее место работы его директор является то ли сопредседателем, то ли председателем Донбасского казачества. И вот намек, что он вот один из тех, кто вот доброволец.
Понятно. А по-вашему, вот давайте в двух словах, что это было? Террорист сумасшедший одиночка. Правильно?
Я думаю, что да.
Сумасшедший одиночка.
Я думаю, что, может быть, он действительно за что-то мстил.
За что? Ну, я думаю, что... Ну, понимаете, когда подростки на гормонах начинают стрелять всех подряд преподавателей из своих одноклассников или одногруппников, и те оставляют какие-то манифесты, какие-то бумажки, чтобы за что-то мстить, идя, безусловно, на верную смерть. Но когда ты в день пресс-конференции, большой пресс-конференции, когда ты в день праздничного концерта, посвященного ФСБ, где будет президент поздравлять сотрудников правоохранительных органов, в центре Москвы идешь рубить Лубянку один, понятно, что ты взял себе билет в один конец. И вот, это и все. Вот ты точно совершенно знаешь, сколько тебе осталось жить и где ты закончишь свой жизненный путь. Без шансов, без вариантов абсолютно. Если ты мстишь, то ты бы хотел, чтобы общество, наверное, узнало, в чем причина твоего девиантного поведения. Правильно? Чтобы общество хотя бы сказало: ах, вот оно в чем дело. Ладно. Значит, что знаем мы? 39 лет, жил в подмосковном Подольске, занимался бизнесом, до 15-го давал консультации в области коммерческой деятельности. Это я читаю финишное сообщение, уже сегодня ночью оно дано было в нашем телеграм-канале. Хорошо стрелял, в ноябре принимал участие в соревнованиях МГСКК ДСАФ в дисциплине «Карабин». В пистолетном калибре занял 3-е место, учился якобы в какой-то академии российского правосудия, слушался, и так далее. Секундочку, вот еще силовики дает здесь. Вот и фоточка. Классический неудачник, жил с мамой, друзей нет, женат не был, девушки нет, мотается из ЧОПа в ЧОП. Затяжная осень, снег, солнце, депрессия. Вот. Установлена личность преступника, 39, Евгений Фатихович Манюров, 80... Манюров. А мы кого даем? Сейчас, секундочку, нужно проверить. Манюров, да, и мы Манюров даем. Подольск. Работал в различных охранных предприятиях, принимал участие в соревнованиях по стрельбе. Вот, Манюров. Видите, в очках. Манюров в очках. Вот, в майке с принтом каким-то. Вот. Не знаю. Я думаю, что это... Это у силовиков, на мой взгляд, самое правильное определение классический неудачник и шиза закосила. И просто закосила шиза, и совпало несколько информационных сообщений. Вот вам обратная сторона жизни в информационных потоках. Ты все начинаешь пропускать через себя и все делать частью своей жизни. Начинаешь жить в большом мире, начинаешь жить в Сирии, начинаешь жить в Ираке, в Иране, в Афганистане, живешь на Корейском полуострове, денуклеаризация, да, ты начинаешь жить на Южных Курилах, нет мирного договора и не будет пока что, потому что пока что нет диалога на эту тему. Да, и думаешь, что сейчас президент тебе что-то скажет, а он, может, не сказал, или сказал что-то не то в телевизоре, или я не знаю. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Да, доброе. Роман, доброе утро, Эдуард. Водитель автобуса. Так, знаете, я вчера натолкнулся на такое видео, я 90-го года, и тоже молодой человек 92-93-го.
Да.
Он начинает ему сказать: государство вы такое, вы плохое, вы... При том, что он элементарно, можно, мы типа, мы хотим революцию убрать всех олигархов, потому что люди не смотрят назад, люди не смотрят то, что было три революции. После этих всяких революций люди хотели хорошего, но так как они хотели хорошего, получалось совсем наоборот, развалили две великих страны. Российская империя и СССР. Вот чего люди хотели.
Вы знаете, и самое, понимают, и самое интересное, прошлое, вот в самое интересное они, в революционерах, мне очень нравится то, что они не знают один самый главный урок революции. Революция всегда, без вариантов, всегда, в 100 случаях из 100, революция всегда пожирает своих детей и организаторов. Всегда она это делает. Она делает это всегда. Абсолютно точно. То есть она сначала сжирает всех, кто был в первых рядах, потом те, кто во вторых рядах, потом те, кто в третьих. Спросите у Робеспьера, если вы мне не верите. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Димон, Лимон, Ром.
Да, Димон.
Ром, ну, я считаю, что да, псих, конечно. Но вот такой с неустойчивой психикой насмотрится вот этих вот роликов в Ютубе.
Для меня самым, Димон, вы знаете, для меня самым главным вопросом было, это спланированная террористическая акция, которая имеет политические и какие-то социальные, ну, вот такие мотивы и попытку расшатать, или это реально псих-одиночка? И хорошо, вот сейчас мы выяснили, это псих-одиночка.
Это псих-одиночка.
Но это ведь и страшно. Даже... Но ведь это же и страшно, потому что да, если конечно. Даже с маленькой, пусть даже спящей террористической ячейкой как-то можно работать, там, работать агентурно, работать через какие-то свои сети, да, внедренных людей, то с психом-одиночкой работать психом вообще нельзя никак работать. Нельзя. Ну, просто его никак не вычислишь абсолютно. Никогда.
Ты знаешь, Рома, то что, ну, жалко того, кого завалил, он там, вот, жалко. Просто невинный человек погиб там. А то, что даже если он что-то хотел донести, он все равно не донес. И ему не дадут это донести. Как они вот не понимают, эти дебилы.
Ну, когда ты собираешься что-то донести автоматом у здания Лубянки, как я уже сказал, я в день, говорю, когда да. центр весь переполнен правоохранителями, потому что здесь президент ногами ходит, просто ногами по центру ходит, туда, сюда поехал, привезли. И в этот день что-то пытаться донести, но это нужно абсолютным имбецилам.
Ну, умный, психически неуравновешенный человек.
Но это ведь и страшно. Понимаете, вот ответ, как бороться, вот на, ответ на то, как бороться с терроризмом, разные государства дают по-разному. Соединенные Штаты Америки после 11 сентября этот ответ сформулировали так: у вас больше не будет частной жизни. Вот они сформулировали: у вас не будет частной жизни, мы завинтим все, что только можно завинтить, под соусом того, что это все ради вашего блага. Да? Вот, по-разному ответы на вот, противобункерными бомбами, там, беспилотниками, которые в Афганистане сначала свадьбы, там, школы бомбили, принимая все это за террористов. Но это, тем не менее, была формулировка какого-то ответа против терроризма. Хотя бы демонстрация каких-то методов борьбы. Демонстрация. Страшно то, что против психоодиночки методов борьбы нет никаких. Ну, вообще абсолютно никаких. В принципе, невозможно вычислить вот такого идиота, который сам наедине с собой ведет диалог. У него там внутри появляются вопросы. Он сам себе формулирует ответы на эти вопросы. Исходя из ответов, принимает какие-то решения. Исходя из принятых решений, начинает действовать. Все. Единственное, что можно сделать, это рассчитывать на то, что мы мы как общество и наши правоохранители как правоохранители будут понимать, что мы живем в таком мире, когда это возможно даже в таком месте, как центр Москвы, даже в такой день, как день, когда здесь везде президент, день, когда вот он здесь, в день, когда, больше того, еще знаковый день для правоохранительной системы, праздник, концерт праздничный. Вот даже в такой, тем более в такой день нужно прямо вот на 360, как сова, крутить головой. На 360 градусов. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Ром, а я думаю, что это не просто так он выбрал вот это вот место. Не знаю, мне вот мое такое личное мнение, потому что, ну, каждый, кто вчера, наверное, был в Москве, он знает, что...
Конечно, ну,
видно, что
конечно
усиление,
не случайно.
Ром. Конечно,
ну,
видно,
ну, конечно, не случайно.
Невооруженным.
Ну, ясно. Ну,
Ром, ну, если, да, допустим, кто-то, да, да лучше он в деревне так накипишивает, так надерись.
Нет, нет, этот человек с... вот, знаете, я недавно буквально общался... Ну, был большой обстоятельный разговор в эфире одного из федеральных телеканалов по поводу депрессии. Ну, депрессии. И был серьезный специалист в этой области по психологии из института серьезного, который занимается такой медициной на земле, не в сферах где-то там вращается. И знаете, какой самый главный совет он дал? Вот самый вот депрессии, там эти подавленные состояния, все остальное. Самый вот удивительно, уникально простой, просто гениально простой ответ. Из-за чего все? Из-за того, что люди, маленькие люди, носят на головах гигантские короны и не хотят их снимать. Время от времени. Вот все эти проблемы, вот этих психов, вот этих недооцененных людей, вот этих вот людей с ущемленным самолюбием, недореализацией, все только потому, что голова маленькая, корона гигантская, и она приросла, и он ни разу в жизни даже не попытался ее снять, эту корону. И просто посмотреть на себя, как на обычного, простого человека, у которого могут быть неудачи, да, у которого могут быть проблемы, да, в общении с людьми. Но это не общество так виновато устроено. Это просто, ну вот, ну, у всех такое бывает. Надо просто снимать корону время от времени. А они этого не делают.
Ром, снимать корону, ну, еще я не знаю, ну, много, наверное, что-то сделают, чтобы, ну, как сказать, чтобы раздуть это все дело.
Ну, не знаю, я именно поэтому с 6 утра, несмотря на то, что дверь сюда, через которую мы входим в мотор, это не та дверь, куда нужно входить с подобными темами, но я живу здесь, это мой дом, и когда в моем доме такое происходит, я не могу сказать, что, извините, это не тема моей программы. Простите, пожалуйста, давайте поговорим про инжекторы и про двигатели внутреннего сгорания. Нет, я здесь живу, и в этом месте живут мои знакомые. В этом месте совершенно спокойно могла оказаться моя жена с детьми. Я мог оказаться с женой и с детьми в этом месте. Вы могли оказаться там в этом месте совершенно случайно. И этот шизоид мог быть настроен не только против правоохранителей, но и против обычных людей. И почему я говорю про корону? Потому что он не мог выбрать свою деревню и там покосить людей. Потому что размер его короны не позволяет сделать это каким-то таким подмосковным событием, а подмосковным психе. Он должен стать событием федерального значения. Больше того, он должен стать событием мирового значения, потому что, безусловно, и, конечно, события, произошедшие вчера в центре Москвы, освещались информационными агентствами всего мира, и в том числе и Соединенных Штатов, и Японии, и всего. Конечно, вот его корона требовала этого. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Ну, как говорится, соболезнования всем, так сказать. Я вот нисколько его не оправдываю, но как говорится, не хотелось бы делать какие-то скоропалительные выводы, так сказать, о
физическом состоянии
и прочем, так сказать. То, что вот его начальник был, так сказать.
Я тоже, спасибо вам большое, извините, пожалуйста, но просто никаких скоропалительных выводов я не делаю, но просто если я вижу что-то, что ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то я делаю вывод, что это утка. Ну, в смысле, без анализа ДНК. Я правда, анализ ДНК я еще не провел. И точно не установлено, что это утка. Но по косвенным признакам и эмпирическим путем я пришел к выводу. Это утка. Поэтому тут особо тоже какие выводы? Вот мы видим человека, видим его судьбу уже, личность, все мы это видим. Исходя из этого, можно сделать выводы какие-то определенные. Я про что? Я про то, что вероятнее всего,
Еще, наверное, и будут сделаны какие-то кадровые решения, приняты кадровые решения среди правоохранителей, правильно? Потому что, помимо всего прочего, несмотря на то, что мы совершенно точно знаем, что психоодиночку, террориста-одиночку, психоодиночку, маньяка-одиночку, до того, как он начнет действовать, вычислить практически невозможно. Но можно было бы, если бы система вычислила, если бы мы жили... вариантов несколько. Первый вариант. Мы живем в кино. Мы живем в кино. Кино снял Спилберг, а в главной роли Том Круз. Вот. И кино называется «Особое мнение», где преступника вычисляют через его мозговые волны еще до того, как он что-то совершит. До того мы уже знаем, что вот что оно будет. То есть мы живем в кино, и это стало возможно. Это возможно. Это возможно. Но только в кино. Но мы, к сожалению, или к счастью, живем не в кино, мы живем в реальном мире. То есть так нельзя сделать. Как это еще возможно сделать? Это возможно еще сделать в обществе с невероятной, потрясающей горизонтальной солидаризированностью всех граждан на всех уровнях, начиная от губерний, когда губернии солидаризированы между собой, общаются, там, вот, и заканчивая подъездами. Подъездами. Когда ты точно совершенно знаешь, что, ты, во-первых, ты точно знаешь совершенно всех соседей своих. Во-вторых, ты совершенно точно никогда не закрываешь двери квартир. Ты знаешь, что на третьем этаже у тебя Петя Бухарик, который орет «порежу», но он одуванчик, и он просто это орет, не знаю даже кому. И он так делает последние 20 лет. Ты знаешь, что вот тут живет семья, недавно приехавшая, 5 лет назад, откуда-то. Ты знаешь, что вот тут бабушка живет с внуком. Ты всех знаешь, ты знаешь странное поведение. И все остальное. И вот при невероятной горизонтальной солидаризированности. Вот так, ну, и то не вычислишь. Ну, странный человек и странный. Ну, странный очкарик с мамой живет в 40 лет. Ну, не встречается ни с кем. Ну, ходит в черном с луной на майке. Ну, что, ну так, ну, ну, странный. Ну, что, за это заявлять на него, за его странность? Ну, нет тоже. Вот. Но, тем не менее, хотя бы присматриваться к этим людям можно. А что касается кадровых выводов, которые будут сделаны среди правоохранителей, ну, я не в структуре, ребят, извините. Может быть, кто-то из структуры сейчас слушает. Я вас вижу, вас много сегодня, очень много утром. Я не провожу никаких параллелей, но я вижу, что в зданиях с охраной какой-то, вот у нас охрана, внизу Росгвардия. Наше здание охраняет Росгвардия. Свет выключен. Выключен свет снаружи и выключен свет внутри, хотя обычно светится. Вчера прочитал о плане «Крепость», которая была введена по всем зданиям правоохранительных органов. Может, это часть плана «Крепость», свет везде выключен и все такое. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Решил вас утром побеспокоить. Но я бы не сбрасывал со счетов, что данные сумасшедшие могут попадаться, в том числе на крючок обработки радикалов. Вспомните, пожалуйста, что произошло за этот месяц. Я не беру там за зарубежные события по поводу ликвидации различных боевиков. Но в том плане, что была ликвидирована группа, вернее, банда целая в Дагестане, так называемых шараповских, у которых на вооружении были только, не только СВУ, что говорит о подоплеке принадлежности не только к радикалам, но и совершению террористических актов, ну, в том числе РПГ-29 и различное другое тяжелое вооружение. И данное бандформирование насчитывает десятки боевиков, как потом оказалось. Тем более, была ликвидирована буквально в середине месяца огромная сеть спецслужб, ячеек, так называемых, тоже игиловцев и в Подмосковье, и в Москве, которые жестким образом, задерживались, которые пытались оказать сопротивление. Не последнее буквально...
Сильно не хватает нам нашего интернета уже, в конце концов.
Ну, я имею в виду, через интернет в том числе могут бы обрабатываться такие одиночки.
Так я и говорю, нам не хватает нашего интернета, чтобы там были только эти одуванчики, единороги и эльфы. С цветка на
цветок. Я имею в виду, вот буквально несколько дней назад в Калмыкии была задержана тоже игиловская группировка, которая под страхом и под своим так называемым влиянием держала целое СИЗО, в том числе не только с помощью подкупа администрации, но и запугивая так называемые.
Но пока что мы не видим, чтобы кто-то включился из организации, из ячеек. Ну,
по крайней мере, вот эта точная зачистка в отношении силовиков говорит о целенаправленной акции в центре Москвы.
Еще я думаю, что все-таки... Как бы это сказать, так чтобы правильно быть понятым. Ребят, к правоохранителям. И еще мне кажется, что надо заниматься все-таки чем? ну, как-то, как-то сугубее становиться, усугублять себя как-то немножко. Ну, в смысле, как сказал один из слушателей наших из структур МЧС, говорит, нужно жить так, в мегаполисе, нужно жить так, как если бы ты точно совершенно знал, что каждую секунду все тебя окружающее хочет тебя убить. Вот так нужно жить. Вот в больших городах нужно жить так. Я думаю, что правоохранителям нашим, да, нужно в какое-то время вот немножечко, наверное, вот настроиться на такой лад и действовать, вот исходя из этого. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, здравствуйте.
Доброе.
Я в эфире, да?
Да, уже в эфире, да.
До недавнего времени работал в этой структуре. Вот, имея непосредственно отношение к этому управлению, где служили ребята. Угу. Форма ДПС – это наружная охрана одного из управлений ведомства.
Но это все равно в структуре ФСБ, ребят.
Конечно, это наружная охрана.
Это да. Просто форма знаю такая лично, для того, чтобы мы
знаю лично этих ребят, угу. Знаю лично этих ребят, фамилии называть не буду, вот, но праздник испорчен. Сегодня встречаемся с коллегами. Угу. Но уже не с таким настроением, конечно.
Ну, ясное дело. Скажите, вот да. Вы знаете, я как-то смотрел, сначала читал, потом смотрел интервью. Это был американский морпех, который вернулся из иракской кампании, там, без ноги или без двух ног. Вот, да. И он рассказывал вот, психологически свои ощущения от... ну, то есть сначала мандраж, ты едешь на войну, потом, когда ты приезжаешь и понимаешь, что вокруг тебя песок, камни, какие-то странные люди в лохмотьях, а ты весь в броне, ты весь с автоматами, у тебя джавелины, рядом с тобой еще куча ребят в броне тоже все. И создается ощущение какой-то крайней безопасности, и ты чувствуешь себя почти что полубогом. А потом, он говорит, ты наезжаешь на фугас, и это опять в обратную сторону все быстро меняется. Вот это ощущение безопасности, защищенности и героизма улетучивается вместе с ногами с твоими. Вот скажите, нет такого ощущения, когда ты стоишь, пусть даже в форме ДПС, у здания на Лубянке, и вокруг тебя ты знаешь, что ты видишь людей этих, которых мы думаем, что ты пешеходы, а это тоже твои ребята, и ты знаешь, что внутри тоже все они, и вообще в центре их много. Вот не создается в какой-то момент ощущение расслабленности из-за того, что ты чувствуешь себя вот таким чуваком в броне, и вокруг все твои?
Да, конечно, создается. Дело в том, что там настолько все отлажено и подстраховано со всех сторон, вот, что, как бы, конечно, создается такое впечатление, и, как это говорится, ну, уже...
Расслабляешься немножечко, ну, просто уже, расслабляешься чуть-чуть.
Да, уже все это уже и надоедает, и работа там непростая, mm-hmm. и в любую погоду они должны стоять и смотреть во все стороны. Вот, конечно, усталость накапливается, был вечер, проведено масса мероприятий. Ребята вышли просто на смену. Они не ожидали этого нападения совершенно, mm-hmm. поэтому и выстрел был в спину.
Вот. Ну, давайте скажем так, вот по вашей оценке профессиональной, вы в структуре.
Ну, да.
Начало неожиданное, поэтому жертвы, и поэтому так все смазано. Но вообще реализация этого ЧП, как вы оцениваете ее?
Реализация этого ЧП, ну, вы правильно сказали, что предотвратить это практически невозможно.
Невозможно. И второй вопрос. Давайте ответим либеральной публике, которая сейчас начнет выть, что мы должны были его послушать, мы должны были его понять, мы должны были, кто-то скажет наоборот, мы должны были пытать его, отрезать ему ноги маленькими кусочками, но по-любому мы должны были взять его живым. Почему не берутся живыми в таких случаях люди?
Да, либерально это
Но все равно давайте сформулируем ответ какой-нибудь, сформулируем той части общества, которая задает, тем не менее, этот вопрос.
Других возможностей просто и не было, и не надо, потому что там часто возникают такие ситуации. Я обливаю себя бензином, и для этого существует группа, специальная группа из этого же управления, которая локализует эту возможность даже принять какие-то действия. Просто люди об этом не знают и не слышат, и действия очень умелые, и специальные действия, люди этому обучены, вот. И таких вот уродов, к сожалению, очень много.
Абсолютно согласен. И вот что еще, я думаю, если бы вы меня спросили, живым почему вы не взяли? Ну, бог его знает. Наверное, если бы у нас здесь была команда «Мстителей», возглавляемая живым человеком, этим железным человеком и капитаном Америки, может, его и как-то обезвредили бы щитом из вибраниума там, или еще как-то. Вот. Но в реальной жизни, мне кажется, чтобы взять идиота, который пришел умереть, и он с огнестрельным оружием и с автоматическим, чтобы взять его живым, нужно очень-очень сильно рисковать большим количеством жизней правоохранителей и обычных людей. Ну, просто это должна быть такая операция, где должна быть задача взять живым, а значит, подставлять профессионалов под пули ради чего? Ради того, чтобы потом на суде он какой-то свой шизофренический манифест толкнул про то, как его достало все, и про то, что у него нет реализации, и что социальные лифты не работают, и поэтому он решил с автоматом пойти в центр Москвы? Про, ну, про это послушать? И ради этого положить еще несколько молодых ребят, сотрудников профессиональных? Не знаю, мне кажется, что можно, в принципе, совершенно спокойно обойтись без этого и взять его уже с мирно лежащим на земле.
Моторы.
6.35, моторы, мы продолжаем. 186 729 автомобилей в столице. Как-то в начале программы упустил момент такси-каршеринга. 14.600 такси, 27.831 автомобиль каршеринга. 27.831. 313 согласованных, 60 несогласованных перекрытий. Кстати, с одним из согласованных перекрытий на ваших изумленных глазах, все, кто ехал за мной по Кутузе, я решил вопрос согласованного перекрытия и сделал согласованное перекрытие, превратил его в согласованное открытие. Пользуйтесь, пожалуйста, это все вам, абсолютно без единого гвоздя, вот этими вот руками и коммуникационными навыками убедил дорожников открыть таки нам тоннель Драгомиловский, вот этот, на Кутузе. Потому что, ну, сил нет уже крутиться там у Европейского, разворачиваться, чтобы снова выехать, да, на Кутузу в сторону Арбата или через набережные ехать. За какой вы его закрываете уже, ну, или точнее, за какой вы его не открываете в это время? Спрашивается дорожники. Едешь, ходишь в школу, потом бац, вторая смена. Ездишь вот так по Кутузе в центр в одно и то же время. Открыт, потом бац, закрыт. Тоннель. Дорожники. Я хочу вам сказать, что ваши грязные, вот эти грязные пластиковые отбойники красно-белые, они все уже давно серые. И серые отбойники на сером фоне в неосвещенной зоне, а там самое широкое место Кутузы, потому что в одну сторону уходит Драгомиловский, а другое Кутузовский. И это широкое место. И те фонари, что стоят по краям Кутузовского, вот на тротуарах, они не освещают тоннель, не добивают туда. И поэтому перекрытие ваше, оно читается уже только тогда, когда ты в упор к нему подъезжаешь, и ты видишь, что там эти отбойники стоят. Хорошо, не бетонные, хорошо, пластиковые. Но можно как-то вот, в принципе, ну, это опасненько. И эти лампочки, которые там информационные светятся, тоже их не видно. И вообще, зачем он закрыт у вас в то время, когда там уже ничего не делается, ничего не происходит? Просто ходят парни и ковыряются в носах в своих, своими профессиональными пальцами. И сегодня та же история. Вот всю неделю открыт в это время, сегодня почему-то закрыт. Потому что Степаныч забыл дать команду: парни, открывай ворота, давай, все, пускай. Я к ним подъезжаю, они стоят у отбойников. Говорю: доброе утро. Они говорят: доброе утро. И говорю: как настроение? Нормально. Говорю: чего ждем? Молчат. Я говорю: ну, видите, транспортный поток уже какой. А у вас тоннельчик свободный абсолютно. Никакие работы там не ведутся. Может, уже пора открывать? Да, точно, действительно, извините, давайте. Начинают постепенно открывать. И за мной уже пробочка, и так небольшая из автомобилей ждут в дырочку в эту просочиться, которую начали открывать. Ребят, пожалуйста, давайте жить дружно и жить вместе, обращаюсь к вам, дорожники. Включенными в жизнь быть, включенными. Ну, в смысле, ну, точно понимать, что вот перед тобой огромный проспект, в 10 полос шириной, по которому уже идет много транспорта. За тобой тоннель свободный, который, в общем-то, в который уходит, в общем-то, по разным, в разное время, там, от 60 до 90% потока транспортного уйдет в тоннель. Ну, все в центр едут, в тоннель. А перед тобой, прямо перед тобой, пластиковые отбойники, которые этот поток не пускают в тоннель. Ну, можно одно с другим сопоставить и принять какое-то волевое решение. Без просьб со стороны гражданского населения. Без этих, ну, ёлы-палы там и вот этого всего. Можно самостоятельно в результате действовать как-то. Ну, хоть на этом уровне принимайте самостоятельные решения. Так что не благодарите, но я справился с согласованным перекрытием. Перекрытие же это согласованное все-таки было. 46-52 – это скорость движения в центр из центра в километрах в час. Если видите что-то нестандартное по движению, сообщайте, говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Есть еще телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Также латиницей, также в одно слово. Заходите. Ну что, почитаю вас, тем более, что вы пишете, но сначала еще и послушаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Движение на МКАДе стандартное. Вот. А по поводу ваших быстрых решений после ваших передач, да? В пятницу я вам звонил, значит, перекрытие на Профсоюзное, на Строительное, да?
Да.
И буквально после звонка проезжает этот участок, а там все чисто. Думаю, как быстро среагировали на ваши сообщения?
Слушают.
Только с вами поговорили, и там все открыли.
Слушают, слушают.
А насчет вот этих вот отбойников, это, конечно, наши МВД не пускают за границу, да? Вот, чтобы генералы посмотрели, как там это все организовано.
Да.
А своего ума, видимо, не хватает обеспечить безопасность дорожного движения в таких местах.
Давайте, ну, давайте привозить в Крым и в Краснодарский край решения европейские сами. Будем ездить в командировки и привозить решения туда, там тихонечко все устраивать, а они же все отдыхают где? В Сочи или в Крыму, правильно, наши силовики?
Да.
Вот. И пусть там смотрят. Ну, не силовики, а те, кто занимается этими, вот этим всем организацией. Пусть там смотрят, правильно?
Не совсем запомнил, на что смотрит.
Ну, в смысле, будем привозить туда решения технологические. Эти большие, большие щиты информационные, ну, да, организовывать ну, там вот это все. То есть мы должны сделать...
А кто будет-то, опять же?
Сейчас поеду на какую-нибудь премьеру очередной автомобиля и привезу оттуда и технологию какую-нибудь.
Ну, не знаю, с носом, что ли, цепить в эту организацию.
Ну, не знаю. Я все, понимаете, в чем дело? В конечном итоге, ну, как в любой области, почти, как в почти любой области, в конечном итоге все замыкается на решение, принимаемое отдельным человеком. Отдельным человеком. Две сверхдержавы. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки создавали невероятный ядерный потенциал, способный четырежды уничтожить всю планету. Ракеты, самолеты, носители, структуры, армии, танки, все остальное. Но в момент Карибского кризиса все решал один человек. Один человек принимал решение, давать старт ракетам или не давать старт. Капитан подводной лодки там, или капитан корабля. Вот в конечном итоге все упрется в решение одного человека. Почему отдельные специалисты думают, что в областях организации дорожного движения, там, в вопросе тупого перекрытия какой-нибудь одной полосы на МКАД, все иначе? Вот почему вы думаете, что здесь вы просто винтики обычные, и вы не должны включать голову в этом вопросе? Ну, это обидно. На любом уровне в результате все упирается в какое-то конкретное одно действие какого-то конкретного одного человека. Даже если к этому действию подводит работа целой гигантской структуры, глобальной, федеральной, все равно потом один человек где-то решит что-то в какой-то момент. Вот так и здесь. Ну, вы, отбойничек, ты двигаешь, и ты думаешь, что я всего лишь маленький винтик, даже не в структуре, а просто в бригаде в своей я даже маленький винтик, даже по сравнению со своей бригадой, с ее масштабом. Почему ты думаешь, что твое решение не имеет значения? Потому что оно именно твое решение и будет судьбоносным для кого-то, кто влетит в этот бетонный отбойник. Ну, посмотри ты на свое решение со стороны, с точки зрения водителя, с точки зрения безопасности. Просто посмотри. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Илья Подольский.
Илья.
Я что хочу сказать по поводу отбойников вообще всего этой организации, да? Просто есть люди такие, которые знают, что, допустим, надо это сделать, но пока их не попросят, не подойдут, не скажут им. Ну вот, пожалуйста, ну сделайте. Но он еще покочевряжется и потом все сделает.
В смысле, потешить самолюбие и поднять чуть-чуть важность свою?
Совершенно верно, что он нужен вообще, что он нужен. Uh-huh. Я придумал одно выражение давным-давно. Каждый хлоп хочет быть вонючим. Вот и все.
Это правда. Это вот, видите, вот и мы снова вернулись к короне, правильно? И мы снова вернулись к короне, которая, безусловно, каждый из нас носит ее на голове, но кто-то умеет ее время от времени снимать, а кто-то нет. Ребят, это опасно. Как показывает практика 39-летнего жителя Подольска Евгения Манюрова, который вчера рубил из огнестрельного оружия в центре Москвы, убивал правоохранителей. Как показывает практика других шизоидов. Это опасно, потому что вы думаете, что таким образом вы повышаете что-то внутри себя, а на самом деле роете себе яму, ну, фактическую. Снимайте корону. Становитесь время от времени простыми людьми. Ну, просто обычными людьми. Смотрите на мир глазами обычного человека. Порой даже, может быть, пусть даже и маленького человека, но обычного, нормального, гармонично устроенного. И не надо, ну, вот, стоять и ждать, пока что-то произойдет. Принимайте решение самостоятельно. Кстати, о том, что время от времени нужно снимать корону и становиться обычными людьми. Ведь это касается сейчас каждого из вас, уважаемые автомобилисты.
Моторы.
Ваша корона в виде вашей автомобилизации может или не может пошатнуться? Вот это вопрос у меня к вам. Ведь к вам же вышли аж целые московские власти. Сейчас я вам даже это скажу, каким образом это случилось. Смотрите, накануне. Традиционные предновогодние пробки в Москве продлятся до 29 декабря. И до этого времени столичным водителям рекомендуется пересесть на метро, а также чаще пользоваться интернет-магазинами и делать аппликации и подарки своими руками. Вообще, я думаю, лепить из пластилина и рисовать гуашью подарки, а вовсе не ходить по магазинам, не ерзать и не повышать транспортную энтропию в столице, ну, как минимум, до Нового года. Пересесть на метро, а также чаще пользоваться интернет-магазинами. Об этом говорится в микроблоге Центра организации дорожного движения ЦОДД. Я читаю само сообщение. Всего 14 часов, а загрузка дорог 7-8 баллов. Новый год все ближе. Новый год все ближе. Так и хочется, чтобы тут что-то такое заиграло. Машин больше, погода хуже. Ёлки. Да там, смотрите, здесь поэты работают в СОДД. До 29 числа планируйте поездки на внепиковые часы. Это какие? 2 часа ночи, я знаю. Внепиковый час — это 2-3 часа ночи. Внепиковые часы по возможности выбирайте метро. Хороших прогнозов относительно заторов до 29-12 не ждем. Потом будет полегче. Ну, как бы, мне нравится позиция ЦОДД, в смысле, это, знаете, как управляющая компания, которая рулит твоим домом, и ты такой говоришь, что у нас затопило там, канализация там все, а они такие... Так вы же дерьмище сливаете свое каждое утро. Вас вон сколько, 300 человек в доме. Что же вы хотели? Мы хороших прогнозов не ждем, пока количество у вас, вас столько. Ну, какие прогнозы могут быть хорошие? Не, а мы тоже не ждем, кстати говоря, прогнозов. Тут другой вопрос. Вас попросили стать обычными людьми. Обычными. Ну, пересесть куда-нибудь в метро, в общественный транспорт. Каким-то хитрым образом сократить количество автомобилей в городе. Скажите, пожалуйста, вот есть хоть один микроскопический шанс, что для вас это стало бы возможным? И что для этого должно произойти? Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я как вчера наблюдал картину в метро и думал, блин, позвонить, рассказать. И тут вы со своей темой.
В смысле, вчера, что не очень удобно, да, в метро пересаживаться?
Вы знаете, вот вчера на парк культуры остановили эскалаторы, которые шли вниз, потому что толпа в этом центральном зале...
Не успевала рассасываться такая... через составы, да, не успевали уезжать, и поэтому люди быстро поступали вниз.
Нет,
и давка.
Там нет, там просто наши талантливые эти самые проектировщики так поставили загородки, что теперь в центральном зале толпа безумнейшая. И остановили эскалаторы, которые шли вниз, потому что люди просто давились физически.
Да. А зачем же они их так поставили?
А вот это вопрос к нашим талантливым, этим самым пытливым российским нефтонам.
Ага, то есть дело не только на земле, на поверхности у нас с отбойниками проблемы, но и под землей проблемы с отбойниками.
Да, они там перегородили два выхода, ну, две арки, которые шли на платформы. Да. И поэтому сейчас получился длинный такой проход, чтобы попасть хоть куда-то. И там набивается безумное количество людей. Это было вчера в районе 6:30 вечера.
И вот туда нам предлагает пересесть ЦОДД, туда ринуться.
Да, и причем я еще обратил внимание, я метро пользуюсь часто, что на очень загруженных магистралях, то есть вот я желтой веткой пользуюсь, интервалы почти 2 минуты в районе 8 утра. То есть уже на Перово войти все люди в вагон не могут. На авиамоторке вообще там безумные давки с криками и соплями.
С криками и соплями. Хорошо. Предположим, в нас проснулась гражданственность, и мы готовы снять с себя корону автовладельца и прислушаться к советам властей. Да? То есть, как бы, если я предлагаю что-то своему сыну, ну, даю какую-то рекомендацию, то я, как отец, считаю, ну, я был бы рад, если бы он прислушался к моей рекомендации. Я, как отец, по моему мнению, рекомендую своему сыну что-то такое, что либо повысит безопасность, либо улучшит его положение, разовьет его интеллектуальные способности, или просто насытит его, там, ужин ему готовит. Ну, даю какие-то постоянные рекомендации, рассчитывая, что он ими воспользуется. Было бы довольно странно, если бы я давал рекомендации, рассчитывая, что он ими воспользуется, но только эти рекомендации были бы либо невыполнимы, либо значительно ухудшали его положение. Правильно? Ну, то есть тогда бы меня нужно было бы присмотреться ко мне органам опеки и подумать, что гожусь ли я в родители, могу ли я выполнять свои родительские обязанности. Правильно? То есть если я даю рекомендацию, которая в значительным образом ухудшает положение моего ребенка, это неправильно, это порицаемо нашим обществом. Да и законодательством тоже. Вот я сейчас думаю, нам дают рекомендации. Мы готовы ими воспользоваться, этими рекомендациями. А вы готовы, что мы воспользуемся этими рекомендациями, спрашиваю я, систему общественного и городского транспорта? Вы готовы, что мы сейчас все воспользуемся общественным транспортом? Доброе утро, здравствуйте, слушаю.
Да, доброе утро. Роман, вы правильно поставили вопрос, но еще здесь вопрос в том, что вы даете рекомендации, а сын говорит: папа, а ты сам пользуешься тем, что ты говоришь? Да. Хорошо давать советы из персонального автомобиля с мигалками, да?
Я не знаю, нет, а может и пользуется, но а почему нет?
Роман, правильно. Я согласен, я сам по возможности пользуюсь метро, и мне это очень нравится. Но я пользуюсь, у меня так попадает, в основном не в час пиковые часы. А вчера я сел в метро, но не совсем в час пик, будем говорить, это без 20:10, наверное. И уже там было туговато, я бы сказал.
Вы знаете, а я думаю, что туговато это не было все время туговато, а туговато стало. Потому что, наверное, это потому, что действительно часть водителей прислушалась и пересела в метро. Вот поэтому
Роман, нет, ну даже если брать советское время, да, то в метро было всегда сейчас пик туго. Uh-huh. А я представляю, какое количество сейчас в Москве увеличилось народа и присоединились окраины.
Давайте сейчас замерим. Давайте вот возьмем, когда у нас все это началось? Пару недель назад, да? Вот смотрите, пару недель назад это... Ну давайте возьмем декабрь. Вот декабрь. Скажите, в декабре, в этом конкретном декабре, вы изменили свое поведение транспортное? В каком смысле? Что вы стали чаще пользоваться общественным транспортом или отказываться от автомобиля? Конкретно в декабре. Давайте возьмем декабрь. В декабре 2019-го вы стали чаще пользоваться общественным транспортом, ну и как следствие вы стали чаще отказываться от поездок на автомобиле в пользу общественного транспорта. Да, вы чаще стали, может быть, вообще не попадали в метро, а сейчас несколько раз уже проехались в метро. То есть изменилось ваше поведение транспортное, да? Да, 134-21-35. Да, нет, 134-21-36. Нет, не изменилось, 134-21-36. Я напомню, это уже почти утраченное искусство голосования в нашем эфире, но я собираюсь его возродить, это искусство. Это просто дозвон с телефона с вашего на один из представленных просто номеров, обычных, 8495 и далее. Да, в этом декабре, в декабре вы немного изменили свое поведение как водители. Вы стали пересаживаться или отказываться лишний раз от управления транспортным средством в пользу общественного транспорта, пешего хода, самоката, роликовых коньков, сегвея, ну или чего-то такого. 134-21-35. Да, утвердительный ответ. Нет, вообще никак не поменялось ваше поведение. Время в дороге изменилось, увеличилось значительно. Но на поведение это никак не повлияло. Нет, 134-21-36. Нет, не получилось. Попробуйте еще раз. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Да. Ой, извините. Да куда же вы исчезли? Простите, у меня что-то с телефоном. Ранее стало известно, что в центре Москвы ограничат движение транспорта. Это уже о грядущем. То есть не только... не только декабрь, но и январь у нас будет таким непростым. Ограничат движение транспорта на 10 дней в связи с проведением фестиваля путешествия в Рождество. Так, с 2 часов ночи 28 декабря до 22 часов 6 января. Для проезда автомобилей закроют Тверскую улицу от Тверского бульвара до Маховой. Также нельзя будет проехать по улице Маховой от Воздвиженки до Тверской улицы. Охотный ряд от Маховой до Театрального проезда также перекрыт. Театральный проезд от улицы Охотный ряд до улицы Петровка. С 1 по 8 парковка в Москве, кстати, будет бесплатной. Ну, то есть, как бы, разнонаправленные векторы, видите, как развитие событий. С одной стороны, мы должны пересесть в общественный транспорт. Потом перекроют улицы. Потом все равно сделают парковку бесплатной, даже там, где сейчас 380 рублей в час стоит парковка, все равно бесплатно, как бы приглашая нас, тем не менее, на эти парковочные места. Вы в декабре, либо по своим внутренним каким-то причинам, либо четко осознавая, что происходит на дорогах, а именно, везде, где мы раньше проезжали 30-40 минут, сейчас мы едем 1,5-2 часа, стандартной стала ситуация даже для дневного трафика, когда мы видим 7-8 баллов. И это заставило вас изменить свои транспортные привычки. Вы стали чаще пользоваться общественным транспортом или отказываться от автомобиля. Может быть, не в пользу общественного транспорта, а просто отказываетесь от управления автомобилем. Можно в такси ехать, между прочим, это тоже вариант. Потому что по выделеночкам очень быстро. 134-21-35 для того, чтобы проголосовать. Это телефон для голосования. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Максим, Москва.
Да, Максим.
Роман, про себя могу сказать следующее. Я от машины отказаться не могу, потому что живу в пригороде. Поэтому утром и вечером, ну, я автомобилист. Но в течение дня я с удовольствием пользуюсь.
Подождите, а вам же радиальные вот эти железнодорожные построили теперь ветки центральные, которые железная дорога. И вам очень удобно из области теперь, из любого конца области теперь, ну, ближайшего Подмосковья, въезжать в центр прямо вот в основные ТПУ, вот эти транспортные пересадочные узлы. Или неудобно? Ну,
не-не, у меня хорошая логистика, у меня получается от дома до работы там 3 светофора по Новой Риге, да, поэтому мне вот эти пересадочные все истории больше времени отнимают.
Понимаю.
Но в течение дня в метро, ну, честно говоря, даже чаще метро я предпочитаю такси, потому что выделенные полосы, ну, действительно экономят время. Ну, а вот с точки зрения заявлений ЦДД, ну, конечно, в очередной раз со стороны какой-то цинизм. Вот эти вот лепите поделки и покупайте в интернете, но это не уровень организации, которая управляет городом там, с миллионами...
Нет, да, сейчас вы мои слова им... Нет, про поделки это я вам предложил делать аппликации руками и...
Вот, это вы мне предложили?
Нет, секунду! Назад! Я должен дезавуировать заявление. Значит, это не ЦОДД. Лепите поделки и делайте аппликации, это я предположил, что... Но в конечном итоге самый лучший, самый душевный подарок, это подарок, сделанный с душой. Тобой. Тобою, твоими же руками без единого, или с гвоздями, я не знаю. Поэтому, вместо того, чтобы купить какую-то фигню где-нибудь, сделайте какую-нибудь фигню своими руками. Во всяком случае, это будет фигня, сделанная руками, и эмоциональная цена этого подарка значительно возрастет, просто в разы. 13% реально смотрят на положение вещей и точно совершенно понимают, что время деньги, время дороже. Ну и больше того, имеют возможность экономить время, отказываясь от автомобиля. Только 13% это результаты нашего голосования. Потому что ведь отказ от управления собственным автомобилем и пересаживания в общественный транспорт, как показывает практика, это не всегда равно экономии времени. Очень даже не всегда. И совершенно точно никогда не равно комфорту. Ну, увеличению комфорта. Поэтому, наверное, только 13%. 87% как стояли, так и продолжают стоять. Кстати, где вы стоите? Расскажите.
Моторы. В движении.
7373948, чтобы дозвониться. Но уже, наверное, не успеете. Давайте я сам вам расскажу, как у нас обстоят дела с транспортной обстановкой. В начале часа 128 тысяч, сейчас 235, более 100 тысяч за час. 17-100 такси, 27, 934, ребят, 934, 66 автомобилей не хватает. 66 каршеринговых автомобилей, и мы в дамках и в рекорде 28 тысяч каршеринговых тачек на дорогах. Сейчас 1 балл пробки в Москве, едем дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 20 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь всего-навсего лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. На Симферопольке по направлению в область ДТП в левом ряду седан перевертыш. Водитель в пакете. Сергей Васильевич. Да, доброе утро, Александр, Александр и Галина. Доброе утро, Макс, Дэн. Вы чуть ошиблись, Дэн мне пишет. Парковки, которые 380, будут платные, а остальные бесплатные. Нет, Дэн, вот тут я поспорю. Это вы чуть ошиблись. Те, что по 380, тоже бесплатные. Все парковки, входящие в структуру городского паркинга московского, все будут бесплатными. Но только те парковки, которые именно входят в структуру городского паркинга. Что я имею в виду? Это те парковки, где вы можете припарковаться через приложение Моспаркин. Вот эти парковки все бесплатными будут в Москве. Платными будут плоскостные парковки под шлагбаумами. Ну, то есть, если вы захотите припарковаться на Арбате, при движении в центр с правой стороны, вот это все, что идут вдоль нашего, нашего вот это, нашей гинзы в Токио, одна из улиц, самая, одна из самых дорогих улиц мира с точки зрения магазинов гинзы. У нас это Тверская, конечно, но тем не менее, вот если вы захотите на Арбате припарковаться с правой стороны, въехав под шлагбаум, то там вы будете платить деньги. Да, все шлагбаумы, все плоскостные парковки под шлагбаумами останутся платными. Но все парковки, где вы через приложение можете парковаться, или смс-очкой, или через паркомат, вот все входящие в структуру Моспаркинга, все они станут бесплатными. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман, здравствуйте, страна, это Варчук.
Да, Варчук.
Вот на днях была поднята очень интересная тема по поводу безопасности движения и что делает человек с телефоном за рулем автомобиля. Вот у меня вопрос. Сколько людей, которые сейчас появились в Телеграм, пишут сообщения за рулем, находясь?
Все.
Вот, можно даже поставить на голосование. Вот, да, я сейчас еду и пишу.
Все, к сожалению.
Ну, это вот, это же ужасно. Мы же ратуем за, так сказать, безопасность.
Ну, да.
И тут же все, ну, вот, все написавшие, ну, не все, наверное, ну, 80%.
Нет, вы знаете, я в этом смысле совершеннейший ребенок, но в плане наивности. Поэтому я искренне полагаю, что у каждого водителя, кто пишет или принимает участие в голосовании, рядом сидит длинноногая красавица, блондинка или брюнетка, ну, тут, ну, не важно. И именно она занимается тем, что она пишет. А он просто говорит ей. Он просто говорит,
ну, вот она, это... она с 6 утра еще подрабатывает секретарем. Я понял.
Конечно, да. Иногда ее даже зовут Сири или Алиса. Сири или Алиса? Вот скажите, вот смотрите, вы слушаете сейчас, да, радио, а я скажу. Привет, Алиса! Отреагировала ваша? А сейчас. Привет, Сири! Ой, моя отреагировала. Значит так.
Сначала необходимо раз...
А, ну я разблокирую.
Хорошо, мне запомнить, что Родион Гайдар вам требует.
Нет, Родион Гайдар мне не требует. Не надо. На Симферопольке авария по направлению в центр. Сейчас я попробую. Ну вот примерно, если бы я ехал за рулем. Давайте так. Кому бы это написать? Кому бы это написать? Привет, Сири. Сообщение Павлу Федорову. Доброе утро, дорогой...
Да.
Доброе утро, дорогой друг. Пишу тебе без использования рук.
В вашем сообщении получателем Павел Федоров говорится: «Доброе утро, дорога и драк, пишу тебе без использования рук». Отправить его?
Отменить.
Хорошо.
Нет, написала-то она правильно, потому что получился драк какой-то. Нет, отменено. И вы можете то же самое делать, кстати говоря. Вот. А в Телеграм интересно отправить? Интересно. Вот вопрос. А в Телеграм я могу так отправить? Сейчас, давай попробуем еще.
Кому отправить это сообщение? Простите. Я сомневаюсь, что правильно понимаю вас.
Да потому что ты ду... Ну, в смысле, этот... да, нет, надо, наверное, с Алисой общаться по этому поводу. Алиса, может, умнее. Сейчас давайте попробуем. Алиса, ты можешь отправить сообщение в Телеграм?
Вот что я могу.
Вот что я могу. Куда сходить в кино? В Телеграм ты сообщение можешь отправить?
Смотрите.
Да нет. Ну, видите, пока не просто. Можешь ты отправить сообщение в Телеграм? В мессенджер Телеграм?
А что мне за это будет?
Я спасибо тебе скажу.
Обращайтесь.
Отправить сообщение в Телеграм Павлу Федорову.
Уже отправлено.
В смысле?
В самом прямом смысле.
Так, ладно. Сейчас, секундочку. Чуть-чуть. Действительно отправил. Сейчас вот вам удалось получить. А, что-то я кому-то отправил. Видите, я только что на ваших глазах кому-то что-то отправил. Да, надо бы допилить. Ну, в смысле, но это сложно. В Телеграм, наверное, все это еще им сложно. Но, наверное, можно как-то вот это делать. Современные автомобили, те, у кого есть сопряжение мобильных устройств с мультимедийной системой через Apple CarPlay, совершенно точно ваши подсказчики, ну, как минимум Siri, точно работают голосом без использования телефона. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Да, я тоже так пытался отправлять сообщение с помощью Алисы.
Мне кажется, это гораздо опаснее, потому что когда ты начинаешь с ней спорить или проверять, все ли правильно она делает, ты отвлекаешься гораздо сильнее.
Поэтому стараюсь только лучше, когда или стоишь,
да,
или уже совсем не искушаться. А так я в Москву езжу редко, вчера вот был, и почему-то заметил, что как-то движение стало, да, может, медленнее, но стали поаккуратнее водители ездить. Такси, может, благодаря вам, что...
Конечно,
обсуждаем.
Исключительно благодаря нашей с вами программе, благодаря нам всем, потому что мы это, вот исключительно, конечно.
На мой взгляд, я просто был в марте последний раз, и вот вчера ездил.
То есть у вас была большая пауза, и с марта по декабрь вы отсутствовали, а сейчас снова посмотрели, и кажется, что стали поаккуратней.
Да.
Вы видите как? Вот спасибо вам большое. Это как ты не видишь, как растет твоя собака. Ну, не ощущаешь рост там, извините же, про собаку. Как ты не видишь, как растет твой ребенок. Ты это замечаешь только потому, что нужно обновить ему одежду, только потому, что размер ноги у него уже ровно такой же, как размер ноги у твоей супруги, и он спокойненько надевает ее кроссовки. И только тогда ты понимаешь, да. Или когда он утром приходит и по старой памяти, знаете, как маленький щенок, став большой собакой, пытается забраться в свою маленькую кроватку, так и большой детеныш со старой привычки с разгона на тебя утром запрыгивает, потом, когда проснулся, и ты такой: «А-а-а!» И такой: «Ну ж, ух ты, щенок какой-то, ты у меня уже не медвежонок, а прямо слон самый настоящий». Доброе утро, друзья! Я вам сейчас дам прям идеальный гибрид того, что мы любим. Здесь есть немножечко бита хорошего, правильная проверочка ваших акустических систем, ну и немножечко забытого искусства приличного мелодичного метальчика такого, рок-н-ролльчика капельку. Я считаю, хорошая смесь для начала пятницы сегодняшней, правильно? Нет? Да, нет? Да, конечно, радио говорит... МСК, наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. Это тележенька наша. Сюда ничего писать не нужно. Здесь очень удобно. Можно только читать. А сообщение писать нужно, находясь в безопасной ситуации, безусловно, на светофоре или в пробке глухой. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Ничего святого! Это что, микс на Металлику? Вы поверить не можете в это, правда? Я тоже. Но это так, да. Нет, конечно, не одним телеграммом, безусловно. Есть еще и метод по старинке обратиться сюда в эфир «Радио говорит Москва» и прямиком в моторы. Это наш СМС-портал, вы им все еще пользуетесь. 925-88-88-94-8. Там что-то еще было с Твиттером связано, но это уже утраченное что-то. Говорит МСК, мы в Твиттере, на всякий случай. Говорит... МСК. Да, 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 не пользуйтесь Яндексом. Его Алиса тупая, ничего не умеет. А навигатор всегда ведет только в пробке. Это неправда, Сергей. Ну, в смысле, и первое неправда, и второе, ну, скажем так, не всегда правда. Значит, для меня проблема пользоваться Алисой только потому, что когда я, телефон отдельно лежит, я могу быстро вызвать Siri, но не могу быстро вызвать Алису. Для этого мне нужно активировать браузер Яндекса, а это неудобно. Вот только поэтому. Для этого нужно там, как-то колонку отдельно от Яндекса, там, какие-то танцы с бубном, приплясывание, а я не люблю вот этого, нет. Если уж приплясывать, ну так, без бубна и вот здесь в эфире. Алиса, тебя обвиняют, что ты тупая. Ты можешь что-нибудь по этому поводу ответить?
Вот что я могу.
Понятно? Добавь сыр в поиск покупок, открой приложение, расскажи сказку, какие новости в мире, быстрее, выше, сильнее. Вот что она может. Поэтому совершенно зря вы называете ее тупой. Абсолютно беспочвенное обвинение, хочу я вам сказать, да.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Дети, в нашем классе новый ученик. Его зовут Сережа. Ну так чего же вы ждете? Бейте его! Помните эту шутку? Да, так вот, ну чего же вы ждете? Давайте, расскажите мне, что за тачку я загадал. Ну, точнее так, сначала спросите, конечно, а потом расскажите. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 495-й код. Новичкам объясню. Ну, в смысле, я придумывал название этой рубрики. Хочу на всякий случай сказать, что каждый раз, когда вы где-нибудь видите вот эту фразу «что за тачка», причем слитно написано, когда вы видите где-нибудь хэштег «что за тачка», вы совершенно точно должны понимать, кто автор этого хэштега, названия и вообще этого словосочетания. Кто его придумал много-много-много-много-много лет назад. Да. Вы абсолютно правы. Вы точно знаете, кто его придумал. Что за тачка? Это такая викторина. Я уже вижу перед собой автомобиль. У меня есть все его технические параметры. А вам нужно задавать вопрос именно об этих параметрах. И через эти параметры сказать мне, что же за тачку я загадал. Сможете, одержите, во-первых, победу. Респект, уважуха вам. Ну и еще и майка. Такая пропитанная духом победы. Не путать с потом победы. Нет, духом победы. Ее никто не носил, но дух победы в ней уже есть. Потому что заряжена на спорт. G-Drive Racing и Рома Русинов, наш отечественный геройский пилот. Кстати говоря, в инстаграме Русинова вы можете увидеть, как он по Москве рассекает на Марусе. Он спас Марусю. Но не ту, которая в розовых чулочках, а Марусю автомобиль наш, Коля Фоменко, помните, зафигачил проект, который никуда не привел. Но одна Маруся живая ездит по Москве, такая голубенькая, бирюзово-голубая, ну какая-то в общем. Вот. И здесь в студии я выбил у Ромы пакет майк для вас от команды G-Drive Racing. Он их надписал, то есть у вас уникальная майка будет с автографом отечественного пилота, геройского героя, который неоднократно стоял на подиуме, в том числе, и в Лимане, в гонке на выживание, в престижнейшем классе LMP2. И вот все это с силуэтом как раз его болида из класса LMP2 вы получите, если ответите на простой вопрос. Так что ж за тачка-то сегодня? 7373948. Я напомню, спрашивайте меня обо всем, кроме цены автомобиля, типа кузова и страны, где он был произведен. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, это Олег, вас беспокоит.
Олег, не беспокоите вообще, кстати, позвонили, давайте.
Ну, давайте начнем с объема двигателя, литраж.
2? Здесь прям вот, ну, как бы вы сами знаете.
2 литра. Да. Ну, давайте тогда попробуем количество лошадей.
Количество лошадей. Лошадей негуманно более 270. Прикиньте. Да.
А скажите, в первом задании 3 вопроса?
Нет, 2. Я сегодня без фотоподсказки в инстаграме, поэтому все на в равных условиях. 2.
270.
С 2 литров, прикиньте, с 2 литров они сняли более 270 лошадей. Ну, ясное дело, что мотор турбовый, понятно. Так, давайте, ну, да. Ваш вариант ответа.
Ну, может что-нибудь. Быть, это какая-нибудь BMW Z4.
Может быть, но нет. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, 7373948, доброе утро. Ваши 2 вопроса, да.
Доброе утро, Роман,
доброе.
Говорит Леонид.
Леонидович, привет.
Для знающих людей, наверное, что-то подскажет информация. Клиренс, будьте любезны.
Вот, какой вы хороший. Смотрите, я вам так скажу. Клиренс этого автомобиля начинается от 240, а заканчивается вообще запредельными, там, за 270 уходит.
Роман, что за чудовище вы нам сегодня подготовили?
Ага, не говорите. То есть, как бы, объем двигателя и мощность говорят о том, что это должна быть пулялка какая-то маленькая, но прикиньте, клиренс 240 с лишним, это только начало. Это вот это базовое.
Роман, ну вот да. Такой вопрос. Эта модель, она вот только-только появилась или никогда не было? Или это раньше там рестайлинг второй, третий?
Я вам скажу вот что. Если когда наши потомки будут изучать историю автомобилестроения человечества в 20-21 веке, так. Этот автомобиль войдет в историю как один из долгожителей автомобильного мира.
Роман, очень прозрачная подсказка, очень прозрачная.
Давайте не будем считать это подсказкой, пусть у вас будет еще один вопрос. Это я просто так скажу, что нет, это не первое поколение, это, ну, в общем, он выпускается.
Для нас, людей, кто ориентируется на скудные данные, для ваши комментарии ценны. И тогда будьте любезны, скажите, пожалуйста, количество дверей.
Количество дверей. А, сейчас, секундочку, я проверю. Ну, в общем, 5. Давайте что тут проверять, 8, если я так понял.
Дурацкий
5.
Вопрос был, сори, потратил попытку.
Ну,
Volkswagen Жук.
240 клиренс минимальный. Давайте передумайте говорить Volkswagen Жук. 240
Touareg.
Touareg, да, хорошо. Хорошо. Ну, то есть, как бы, в любом случае, ВАК. Нет, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Давайте.
Доброе утро. А вот этот автомобиль произведен в более северной стране или более южной?
В более западной.
Я более скажу. Западной. Хорошо. А объем багажника скажите, пожалуйста.
Вот, объем багажника. 550 с копейками литров. Это если до спинки дивана или там чуть больше 1000, если после, если свернуть спинку второго ряда.
Может быть, это Volvo XC90?
Хороший вопрос. Ну, кстати, хорошее предположение, но нет. Еще раз. 240 начало, а за 270 конец. Ну, в смысле, клиренс. Вот он может быть разным, этот клиренс. Ребят, ну, серьезно. Вы перестаньте думать в парадигме обычных автомобилей, которые вы видите вокруг себя каждый день.
Роман, доброе утро. Доброе утро.
Доброе.
Алексей.
Да, Алексей.
Страну происхождения подсказывать не будете, да?
Я вам скажу так. По суше туда не добраться, а по воде нужно фигачить. Боже ж ты мой.
Давайте предположим, что это какой-нибудь Range Rover Discovery.
Range Rover Discovery. Ну, так-то все похоже, кроме того, что... Ну, кроме того, что нет. Спасибо большое. Давайте еще. Нет, а что Ла-Маншу там 30 километров по воде? Это разве долго? Я говорю, по воде фигачить и фигачить. Конюхов бы утомился. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Александрович, Москва.
Дмитрий Александрович.
Смотрите, минимальные колеса, посадочный диаметр какой?
Минимальные колеса у него 17-е. 17-е. Причем максимальные, вы не поверите, тоже 17-е, но там просто профиль. Ну, давайте, это я про резину говорю. Ну, в общем, начинается от 17-х.
А двигатель бензиновый или дизельный?
Двигатель бензиновый. Ну, дизель 2 литра разогнать до 270 лошадей, это постараться нужно. Хотя в линейке есть и дизель. Единственное, что мне нужно понять, представлен... Нет, в России дизель не представлен, но в целом дизель есть в моторной гамме этого автомобиля. Предположите что-нибудь.
Предположу, что Jaguar... кроссовер?
Нет, сразу нет. Давайте я так остановлю. Вы плохо меня слушаете. Ведь я же вам четко указал прямо даже не страну, а континент. Чтобы было... И все, у меня от количества звонков зависла телефонная программа. Все, кто сейчас находился в линии и дозвонился на 7373948, секундочку, я буду бороться с ней, закрыть принудительно. Конечно, гадина. Ворует время у нас. Перезвоните. 7373-94. Да что ж такое, не отвечает, потому что зависло. Все, отвисло, теперь я перегружу. И очень много звонков, несмотря на то, что одномоментно у меня три линии, я могу принимать звонки в три линии. Вот все три эти и зависли. Программу перегрузил, набирайте. 7373-948, 495-й код. Я прямо вот настолько уже все указал вам. Давайте, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Секундочку, давайте я напомню, я просто хочу напомнить, что мы уже знаем. У него просто нереальный клиренс, с таким мы еще не сталкивались, до 270, почти 5 миллиметров клиренс, 5 дверей, 2 литра, 270 с лишним лошадиных сил, и это базовая версия, 17-е колеса, и что еще? И вы не встречаете его постоянно в потоке. Больше того, вы можете вообще месяцами кататься по Москве и не увидеть этот автомобиль. И нужно долго плыть в страну производителя. Ну, уже все сказал. Да, говорите, теперь вы.
Jeep Rubicon.
Вот у вас возможность была, видите, была возможность использовать наводящие вопросы, а вы ею не воспользовались. Я поэтому никак не отреагирую на это, а просто скажу, что нет. Не сжигайте подсказки. Не угадаете, зато два параметра еще откроете. Еще, давайте, спрашивайте. Доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Дмитрий, Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Пока на линии висело, сколько дверей у автомобиля?
5, этот вопрос уже был, у вас еще два вопроса. 5 дверей, 1,5 минуты.
Коробка передач.
Коробка у него автоматическая, 8-ступенчатая. Еще один вопрос.
И... У него крыша съемная?
Ну, в целом, если говорить о модели, то оно бывало с ним и такое. Вы уже, я чувствую, вышли. Давай, назовите его. Это...
Я предполагаю, что это Jeep Wrangler.
Это Jeep Wrangler. И вот они, наши мальчики, клаустрофобы, отбивают свои маленькие ладошки в вашу честь. И я тоже им помогаю. Спасибо вам большое. Вы не поверите, вы на последней секунде буквально выцарапали эту победу из моих рук. А я и счастлив, что этот приз достается знающему человеку. Спасибо вам большое, что вы молодец такой.
Спасибо.
Да. Всего да? доброго. Всего, спасибо вам, поздравляю. Ждите сообщения с тем, как и где забрать свой приз. Ну, ребят, ну сказал же, это странный автомобиль. Вы не видите его постоянно, но он исторический. Соединенные Штаты, его родина, и это Jeep Wrangler, наша сегодняшняя «Что за тачка?». И больше того, ведь есть же даже причины, почему он появился в «Что за тачке?». Следите за новостными лентами. Подробности после информационного выпуска.
Моторы.
7.35. Это «Моторы» и «Радио говорит Москва». 331 810 автомобилей в столице. Из них 23 700 такси, 27 941 автомобиль каршеринг. Ребят, ну что вы? Ну, уже 59 осталось взять тачек, и мы возьмем рекорд. Вам ничего, и мне тоже ничего, а им приятно. И зато отметим еще одну взятую вершину в 28 тысяч каршеринговых автомобилей. 32 километра в час в центр, 46 из центра. Преображенская площадь 9 баллов в центр. Преображенская улица 7 баллов в центр. Читаю я данные из ЦОДД. По Яндексу 3 балла загрузка. ЦОДД думает, что все еще 1 или 2. Ну, что-то такое. Ну, и раз уж о каршеринге, давайте тогда об автомобилях, которые уже превратились из товара, ну, который мы можем приобрести, в услугу. В каршеринге премиум автомобилей Anytime Prime, ну, неважно, появилась возможность арендовать внедорожник Jeep модели Wrangler, Grand Cherokee и Compass, доступны по подписке на срок от 3 до 30 дней. То есть это уже не каршеринг, ну, в смысле, это как каршеринг, но только продолжительный, от 3 дней. Для пользователей будут доступны автомобили без брендированных наклеек. Вот, кстати говоря, достоинство, почему по подписке хорошо и правильно, точнее, ну, лучше для вас. Автомобили не оклеены вот этими нашлепками. Это просто обычные Grand Cherokee, обычные Wrangler. Расширена зона аренды до 500 километров от МКАД и до Санкт-Петербурга включительно. Ну, то есть 500 километров вокруг, а если в Питер, то до Питера. Бесплатная доставка и две мойки за время подписки тоже входит в комплект. Арендовать на срок до 30 дней. В стоимость включена круглосуточная техническая поддержка, помощь на дороге. Ну, я думаю, что в стоимость также включена все и страховка, включена техобслуживание, если вдруг оно придется на время подписки. Ну, так. Так обычно бывает. Сколько стоит это? Суточная аренда в Wrangler начинается от 7366 рублей. 7366 в сутки от 3 дней. Значит, нужно заплатить 22 тысячи, правильно? Ну, там, 22 с копейками. Grand Cherokee от 5 тысяч. Ясно? Wrangler 7366, а Grand Cherokee от 5. Компас от 2333 рублей. При аренде автомобиля на срок от 7 суток внедорожник доставит вам в нужное место специалисты компании. Ну, хорошая же новость, правильно? Скажите, а вы, может быть, входите в число людей, которые уже воспользовались подпиской? Не путать с каршерингом. 7373-948, 7373-948, это телефон прямого эфира. Просто хотелось бы пару слов эмоциональных и фактических о том, удобно, неудобно, что чувствуешь себя, когда встречаешься с автомобилем. Ведь это, как бы это сказать, давайте, поскольку здесь у нас люди все взрослые, и в основном сугубо мужчины, правильно? Мы же далеки от мысли, что женщинам станет интересно вот это вот все наше с диаметрами, радиусами, литрами, лошадиными силами и всем остальным. Правильно? Правильно. Поэтому я так скажу. Одно дело, когда ты покупаешь любовь на час, на два часа, да, но ты как-то так эмоционально к этому не привязываешься. Я не знаю! Не знаю, я просто как человек с богатым воображением могу вообразить это. Ну, у тебя другие задачи, когда ты покупаешь любовь на час, на два. А прикиньте, покупаешь любовь на месяц. Ну, на месяц. Это же другое совсем, правильно? Это уже совершенно другой эмоциональный фон. Это другие взаимоотношения, другая коммуникация. Это ты 30 раз отходишь ко сну. Вот 30 раз встречаешь утро, завтраки, там, обед. Это же совершенно другое. А потом уже не знаешь, как расстаться, наверное, привязываешься к этому. Вот. Или наоборот уже ждешь, когда же это закончится. То есть это не то же самое. Я предполагаю, что автомобиль по подписке с точки зрения использования и эмоциональности, это не то же самое, что взять каршеринговый автомобиль. Ну, я так осторожно думаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, ну да, Олег, я не брал машину по подписке, но у меня была аренда автомобиля там, в личных целях на 3 недели.
На 3 недели.
Ну, нормальное отношение, не то, что ты в него влюбляешься, а просто относишься, ну, как-то я, как человек ответственный, относился аккуратно, там, старался нигде его не задеть, мыть, там, заправлять.
Вы знаете, ведь возрастает, чем дольше ты пользуешься автомобилем, тем больше шанс, что с ним что-то произойдет. Я имею в виду даже не ДТП, а какие-нибудь там на парковке сосед дверью долбанул.
Ну, вот, да,
у супермаркета тележкой. Скажите, вот эти вещи отработаны в таких арендованных или подписочных автомобилях?
Ну, смотрите, как они отработаны, когда получаешь автомобиль, по примеру, как и каршеринга, ты его осматриваешь, подписываешь акт приема, а, соответственно, когда сдаешь, тоже осматриваешь, если нет никаких повреждений, то и вопросов нет. Вот у меня не было.
А если, вот я понял, хорошо, давайте. А если, давайте предположим, а если есть? Ну вот, когда твой автомобиль, ты выходишь, ну и, конечно, внутри себя кроешь трехэтажным этого идиота, который тележкой долбанул тебе бампер, но для тебя это не история, не начало истории с оформлениями, с правками. Ты думаешь, да что ты, гад, вот карма тебя настигнет. Ты садишься и едешь. Ну ты понимаешь, что бампер — это расходный материал, и ты будешь ездить и ездить, пока либо тебе его кто-то окончательно не грохнет, либо ты будешь продавать автомобиль, а ты его продаешь с пробегом, ну, ясное дело, какие-то отметины есть на кузове. Ну, то есть ты особого значения не придаешь мелким каким-то вещам. Но если это автомобиль по подписке, арендованный, то тебе же сдавать его нужно через месяц. А когда ты его будешь сдавать, тебе зададут вопрос. А вот это, извините, пожалуйста, что это? Ведь этого же не было. То есть означает это, что любая мелкая вот такая неприятность, которая для тебя просто мелкая неприятность, для вас целую историю превращает.
Роман, зовут меня Евгений.
Да, Евгений.
Я езжу уже, наверное, в течение полугода, я постоянно использую определенную марку каршеринга и по месяцу беру, по 2 месяца на одной машине езжу, только если у меня командировки, я ее сдаю.
Подождите, то есть вы каршеринговый берете на месяц автомобиль?
Да, потому что...
А это дешевле, 200, это дешевле, чем подписочные автомобили?
1200, ну в среднем 200 рублей бензин и 1200 рублей стоит суточная аренда.
Это Соляра или Рио? Что это? Какой автомобиль?
Нет, Соляра. Вот. Конечно, такого комфорта нет, как, допустим, там в разных каршерингах, которые можно взять бизнес-класса. Я часто брал в свое время там Mercedes и там и BMW. Но могу так сказать, что парковки в центре – это самое главное вот в этой истории. Понимаете? Парковки в центре. 380 рублей, то есть я постоянно паркуюсь.
Вот. То есть еще разница каршерингового автомобиля, отличие от подписочного. Подписочный вы паркуете сами, а каршеринговый бросаете. Да. Подождите, я каршеринговый, даже если вы берете там на несколько дней, то парковки все равно все для вас бесплатные.
Да, все парковки, да.
Классно,
да, все парковки
классно.
Бесплатные. Это очень удобно. Я использую машину постоянно, она уже как своя, я ее знаю. Тут действительно тоже аккуратно с ней пользуюсь. Никаких проблем у меня ни разу не возникало, езжу аккуратно, и могу сказать, что, смотрите, у меня рекорд был где-то 3800, если не ошибаюсь, или 3000 было в день, у меня у друга рекорд 5.
А разве нет ограничений по пробегу?
Нет, 5, я говорю про...
А, это про деньги, это денег, сколько вы денег сэкономили, да, я понял.
То есть
3000 в день,
3000 в день. Выше. Я в итоге не стал, вот у меня было там 1.5 миллиона, я вместо этого вложил сейчас недвижимость, кручу деньги, и на самом деле мне это намного выгоднее.
То есть еще раз, в сутки, вы гоняете на каршеринге, все думают, что вы идиот с пулей в голове.
Никто не думает, я недавно была встреча по важным делам,
ко мне приехало два банкира, два бизнесмена, и все, и начинаем разговаривать. Они вдруг начинают разговаривать про каршеринг, говорят, как удобно. Один приехал на метро, а остальные приехали.
А почему вы тогда Солярис, а не что-нибудь посерьезнее? Ну, хотя бы там...
В этой компании, в этой компании
Солярис других нет.
Лучшее, что есть.
Все, я понял. А что ж тогда там самое худшее, извините?
Самое худшее, это Лада Гранта.
А, я понял.
Деревяннейший автомобиль ездить невозможно.
Ну, слушайте, вот тут я поспорю. Гранта может быть деревянная по разным параметрам, но уж точно не по подвеске. Подвеска у нее просто как у Дастера непробиваемая.
Нет, вообще. Они надежные по подвеске, единственное могу сказать.
Я вот гонял на Гранте по таким отстойным, это даже не дороги были. Ну, это
тяжело, такие... понимаете, они...
Но все остальное тяжело.
Нет регулировки сидений, поэтому
сидения... очень тяжело я занял... Сиденье не регулируют, руль не регулируется, все вот это вот автомат, это просто жесть какая-то, ну там не автомат, а робот, ну в общем, да, согласен, но что касается подвесочки, да, но мы ушли от темы, мы ведь с вами не выяснили, почему же Wrangler сегодня стал, что за тачкой, а в смысле, мы не выяснили, что же он из себя представляет, потому что я какие-то параметры вам давал по автомобилю, но давайте тогда немножечко в цифрах на него посмотрим, потому что некоторые из цифр действительно впечатляют. Итак, Jeep Wrangler представлен в России в одной единственной комплектации. 2 литра, 8-ступенчатый автомат, полный привод сразу и 272 силы мощности и 400 ньютон-метров в крутящий момент. Разгон до сотни 7,2, хотя для этого автомобиля это, безусловно, величина абсолютно, ну, которую можно пренебречь. Разгон до сотни, да бог бы с ним, с этим расходом. Вот разгоном. Расход неизвестен, у меня нет данных по расходу. Длина 4,88, колесная база 3 метра. При длине 4,88 3 метра колесная база. Это очень просторный автомобиль. Клиренс один из рекордных показателей. От 246 до 274. 553 багажник минимальный, 1044 максимальный, бак 81. Заряженная масса 1960. Это довольно тяжелый автомобиль. Ну и линейка ценовая. Это тоже довольно тяжелая история. От 3 795 000 рублей. Ну, понятное дело, за 3,8 у нас найдется как минимум 20-30 вариантов отличнейших автомобилей, гораздо более подходящих для гражданской повседневной жизни, чем Jeep Wrangler. Это стартовая цена, а финиш-то 4 535. Я думаю, и поэтому тоже мы не видим эти автомобили в городе. Вот от слова «вообще».
Моторы.
Вы знаете, мы стали говорить с вами про каршеринг, мы стали говорить с вами про вот это вот отсутствие материальных отношений с автомобилем, точнее таких собственнических отношений с автомобилем. Автомобиль превращается из товара в услугу, и здесь законодатели в году грядущем нам подготовили что-то или не подготовили. Этим вопросом вы задавались довольно часто, и вы его задавали мне, а ответа у меня не было. Поэтому я хочу обратиться к профессионалу, к человеку, который точно должен знать ответ на этот вопрос. Сергей, доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Да, Сергей, доброе утро, приветствую вас. Я слушателям скажу, что это Сергей Радько, наш друг нашей радиостанции на протяжении многих лет, постоянный участник программы «Народный адвокат» и автомобильный адвокат в своей профессиональной деятельности, профессиональный автомобильный адвокат. Сергей, я к вам с несколькими, если вы не против, вопросами. Один будет от меня, а остальные вопросы я просто буду тогда транслировать, то, что люди будут спрашивать. Сейчас, секундочку, я только скажу, ладно, потому что я заранее не анонсировал ваше появление. У нас в эфире настоящий адвокат. Автомобильный, занимающийся вашей проблематикой, товарищи автовладельцы. Есть вопросы острые. Прямо сейчас бросайте в тележеньку, в бот наш мессенджер. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Или СМС 925-88-88-94-8. Я звоню со своего телефона, поэтому ваши звонки подключать не смогу. Сергей их не услышит. Так что пишите вопросы. А мой вопрос вот какой. Сергей. Я неоднократно уже в разных эфирах говорил о том, что вот год грядущий нам несет вот эти изменения. Нам нельзя будет ездить теперь ни одного дня без номеров, да, потому что номера мы на новые тачки будем получать прямо у дилера, все остальное. И одна из новелл законодательных, это, как нам кажется, это запрет на парковку коммерческого транспорта, принадлежащего юрлицам, в наших жилых дворах, в жилых зонах. А мы понимаем, что вот у меня лично во дворе каршеринга, ну, как собак нерезанных просто, каршеринга. Еще несколько такси стоят. Я точно понимаю, что это парни, которые снимают квартиры, просто, ну, живут, да? Вот, и они работают, такси, автомобили стоят во дворе. И еще и два портера в последнее время повадились. Портеры, грузовички стоят. Вот я ждал Нового года, когда же их начнут эвакуировать. А слушатели задают вопрос, а на каком основании? Вот какая база юридическая подведена под эту новость?
С Нового года их эвакуировать не начнут. Почему? Потому что с Нового года будет действовать приказ Минтранса за номером 199. Любой желающий может найти его в интернете, но данный приказ, он не вводит новых запретов на парковку, он не вводит каких-то новых ограничений в ПДД, нового наказания в кодекс. Этот приказ запрещает лишь организовывать парковки, то есть, скажем так, стоянки для отстоя транспорта, который принадлежит каким-то юрлицам либо индивидуальным предпринимателям, причем не только занимающимся перевозками, но если эта машина просто используется для их нужд, вот, он запрещает эти парковки организовывать. Но просто размещать транспортные средства в тех дворах, где просто есть парковки, этот приказ не запрещает и запрещать не может. Поэтому никаких запретов не вводится. И вот те машины, о которых вы сказали, они по-прежнему смогут стоять с Нового года во дворах безо всяких ограничений.
Какая жесть. Подождите, а что значит организовывать парковки? Это когда какая-то вот... Как выглядит организованная парковка для коммерческого транспорта в жилой зоне? Я хочу
это понять. Когда организация будет организовывать, будет строить, обособлять какое-то место для отстоя своего транспорта.
То есть если жилая зона граничит с какой-нибудь там каким-нибудь центром офисным или еще чем-то, и они пытаются там цепи повесить, что-нибудь там, какие-то конусы ставить, еще что-то для своего транспорта.
Это не совсем так. Это приказ, в котором говорится о том, как эти парковки должны быть организованы, что должно быть. И там написано, что это запрещается делать в пределах, как написано, архитектурной планировки жилых зон. То есть вот сделать такую парковку, чтобы поставить свой транспорт после возврата его со смены, там, с работы, организации не смогут.
Вот мне пишут слушатели, так они и так этого не могли делать. То есть получается, что мы просто воздух здесь гоняли из пустого в порожнее, а в результате ничего и не изменится.
Да, последние полгода это активно обсуждалось. Вот я нашел приказ, посмотрел, но никаких новых ограничений я не нашел. То есть если какая-то организация захочет себе обособить какое-то место, сделать официальное место для отстоя своего транспорта, то вот в пределах вот этой зоны это сделать не получится. Но если они ставили свои машины во дворах, как это было раньше, как вы сказали в своем примере, то они так же это продолжат делать, никакого запрета не будет.
Ну, понятно. Слушайте, ну, прям вот я даже чуть-чуть немножко расстроился. Я думаю, вот теперь задышим, вот теперь наконец-то нормально вздохнем. Хорошо, еще вопрос. Последнее время, и вот здесь несколько слушателей тут же написали, что последнее время участились рейды от правоохранителей, проверка трезвости. Но одно дело, когда это... Ну, вот как у меня накануне было, позавчера ночью, ну, вчера, точнее, уже даже ночью, меня останавливает сотрудник, и пока я, разыскивая правой рукой в сумке, у меня на пассажирском сумке стоит, я в кармане ищу кошелечек с документами, ну, в эту свою обложечку, пока я ищу, задаю ему вопросы, а он смотрит на меня, один раз включил свою палочку полосатую, она засветилась, там, вот, глянул так на меня, все, и потом я ему пару вопросов задаю, ну, в смысле, произошло, он говорит, Новый год скоро, я говорю, тогда Нового года еще 2 недели, он говорит, это корпоративы, и я вот правой рукой шарю, а он говорит, ну, я вижу, все нормально, всего доброго, да, ну, вот он просто обонятельно понял, что мои ответы послушал, точнее, вопросы мои понюхал, и понял, что все нормально. Но есть ведь такие проверки, когда рядом стоит лаборатория, когда человека ведут на свидетельствование, причем, что характерно, это делается... ковровым методом. Ну, то есть, просто так вот каждого. Раз, давай в автобус. Раз, давай в автобус. В этой связи вопрос. Должны ли быть сейчас какие-то основания для того, чтобы направить на медицинское свидетельство, не именно лабораторное, водителя? Или это можно сделать просто так в качестве... Ну, мне интересно, нет ли там чего у тебя? Вот в качестве интереса просто.
Нет, просто так сделать этого нельзя. То есть освидетельство медицинское, в передвижном пункте медицинского освидетельства. я не знаю, довольно сложно сейчас.
Ой, извините, у нас со связью было. То есть, значит, я повторю, освидетельствовать просто так нельзя, но автобусы-то я эти вижу, и я вижу, что останавливают автомобили массово. Там прямо 3-4 экипажа конусами, все отделено, и водители раз-раз-раз берут туда. И мне кажется, что они бы не смогли так быстро оформлять протоколы об отстранении. И нельзя найти столько массово водителей с какими-то признаками опьянения. Вот что это, как с этим быть?
В законе последние годы ничего не менялось, то есть передвижные пункты медицинского освидетельствования, вот эти автобусы,
да,
они по-прежнему по своему статусу равняются и стационарному кабинету нарколога или наркобольнице. То есть если у инспектора есть подозрение о наличии состояния опьянения...
А какие начать... подозрения? Вот на чем сейчас? Я помню, раньше, помните, было там покраснение кожных покровов, неуверенная речь, там красные глаза. Значит... А сейчас есть какие-нибудь признаки этого?
Да, есть признаки опьянения, которые утверждены постановлением правительства, среди которых, их, если не ошибаюсь, их 5, это запах алкоголя изо рта, так. Это поведение несоответствующей обстановке, это резкое изменение окраски кожных покровов лица, так. Это неустойчивость позы и нарушение речи. Это 5 признаков, которые указаны в постановлении правительства. Только при наличии этих признаков инспектор сначала обязан составить протокол об отстранении, выдать копию водителю, предложить пройти ему медицинскую, пройти освидетельствование на алкогольное опьянение на месте, то есть дунуть в тот переносной прибор, который не поженил каждого инспектора. И только после этого освидетельствования на месте, только если водитель отказался пройти его. Или
если то есть даже стоит... если стоит автобус, он сначала должен дать трубочку, а потом, если трубочка что-то показала, отправить в автобус.
Порядок точно такой же, как и перед направлением к наркологу в больницу. То есть в этом случае передвижной пункт, он ничем не отличается. И весь процесс, вся процедура перед направлением к наркологу на медицинское свидетельство должна быть также соблюдена. К сожалению, инспектора этого не делают. Они ГИБДД последние годы лоббируют идею такой, чтобы им дали возможность законно проверить водителя при помощи всяких там портативных приборов. На сегодняшний день такого права нет. Поэтому вся процедура...
Поведение, точно... Сергей, давайте, поведение водителя. Вот ни одного из признаков нет, а инспектор требует пойти и там пописать или подышать, еще что-то, вот именно в лабораторию. Поведение водителя, что он должен в это время делать? Как, что говорить, как действовать?
Самое главное, всем своим видом показано, что мы никуда не спешим, мы готовы пройти все процедуры, хоть 2 часа, хоть 3 часа. То есть первым делом требуем составить протокол об отстранении.
Причины отстранения должны быть в протоколе указаны?
Дело в том, что эти протоколы, они все типовые на бланках, и все те 5 причин, которые я перечислил, они там указаны. То есть инспектору нужно просто составить протокол.
Водитель должен указать в протоколе в пояснении, что ни одной из перечисленных причин у него нет.
Нет, в этом протоколе нет. Такой графы нет, то есть инспектор обязан протокол составить в присутствии понятых, либо под видеозапись вручить протокол, копию этого протокола водителю, потом предложить пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения при помощи прибора. Если водитель отказывается, они обычно именно этим оперируют, чтобы отказываются пройти исследование на месте. А это уже основание для направления водителя к врачу. Опять же, составляется протокол о направлении на медицинское освидетельствование. И только после этого...
Подождите, то есть они должны протокол об отстранении оформить даже перед тем, как вы в трубочку подышите?
Да. Самый первый документ — это протокол об отстранении от управления во всех случаях.
Все, то есть порядок такой. Инспектор сначала должен увидеть один из или несколько признаков, после этого составить протокол об отстранении, после этого предложить подышать, если вы отказываетесь...
Причем подышать не в любой прибор, который у них есть, который они покупают... в ближайшем автомагазине, а прибор, который обычно используется для исследований, он называется ProStoComby. Обычно эти приборы используются, он тоже имеет довольно большие габариты, он должен давать бумажку в виде чека с указанием всех данных, и только после этого составляется акт о свидетельствовании, в котором указывается. Причем обычно они проводят 2 исследования, потому что через 20 минут могут, если даже есть признаки опьянения в виде выхлопа, то через 20 минут они могут быть меньше, поэтому они должны провести через
20 минут. Квасом мог
ужахнуть. При этом нужно понимать еще, что проводить такое исследование на приборе нельзя на улице. Это нужно делать как минимум в салоне автомобиля, потому что есть технические требования к эксплуатации прибора, а сейчас у нас зима, и при отрицательной температуре его эксплуатировать нельзя.
Я понял.
Необходимо проводить исследование в салоне автомобиля. автомобиля, а не на улице.
То есть нужно пригласить инспектора к себе в салон, чтобы он присел.
Да.
И это... Хорошо, а все пять причин должны присутствовать или достаточно одной, Дмитрий спрашивает?
Одна или несколько, не все пять обязательно.
Нет, понятые нужны или нет, Алексей Чулков спрашивает, но если ведется видеозапись, то понятые не нужны. Правильно?
Да, но видеозапись не может вестись инспектором на улице, то есть он обязан пригласить водителя в свой автомобиль, где есть видеокамера.
А если у него нагрудный вот этот видеорегистратор? Ну или на телефон, если он на свой телефон пытается снимать. Нет, это не работает.
Это не работает, тем более, что видеозапись, она должна приобщаться к протоколу.
Я
как
понял.
Подтверждение закона о отсутствии...
А видеокамера. Другой инспектор может быть понятым? Их там по 3-4 экипажа стоит.
Нет. Понятыми привлекаются незаинтересованные лица, то есть обычно это должны быть проезжающие мимо водители либо пешеходы.
Я понял. Хорошо. На прошлой неделе вот меня отправили в мобильную лабораторию, померили давление, дыхнул в трубку. Не очень приятно было, пишет Сергей. Но я вас понимаю, Сергей, именно поэтому я вот, потому что не очень приятно, я и затронул эту тему. Сергей, спасибо вам огромное, потому что уже конец программы. Извините, что так рано, но что делать?
Да.
Спасибо, спасибо. Это Сергей Радько, наш хороший друг нашей радиостанции, участник программы «Народный адвокат» и профессиональный автоадвокат в своей профессиональной деятельности. Несколько вопросов успел задать. Я помню про нашу договоренность и практику по пятницам встречаться здесь с адвокатами, в том числе и Сергеем, но, к сожалению, из-за того, что вот у нас сейчас так рано, адвоката в студию вот так рано, и не затянешь.
Моторы. Движение.
Так, быстро, 363 500 автомобилей в городе, каршеринг мы так и не смогли, 28 тысяч стартануть, но приблизились вплотную, 27 878 автомобилей, если посчитать пробки в Москве баллами, этих баллов наберется 3. Зовут меня Роман Щукин, будьте здоровы!
Моторы.